Как известно, 16 декабря текущего года, в день празднования 20-летия независимости, в городе Жаңаөзен, где забастовка нефтяников непрерывно продолжалась более 7 месяцев, вспыхнули беспорядки, для подавления которых власти Казахстана применили оружие. Позже власти ввели в город бронетехнику и специальные войска. В результате применения оружия, по официальным данным, погибло 14 человек, ранено более 80. По неофициальным сведениям, число убитых составляет значительно больше. Есть также информация о значительном количестве без вести пропавших. В частности, жители городов Жаңаөзена, Шетпе и Актау требуют от властей найти своих родных без вести пропавших после событий 16, 17 и 18 декабря. Также известно, что 17 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета Безопасности в Астане заявил, что полицейские, наводя порядок в Жаңаөзене, действовали в рамках своих полномочий по закону. Об этом сообщала пресс-служба президента. Однако видеосюжет, снятый на мобильный телефон с окна жилого дома во время силового разгона бастующих нефтяников в Жаңаөзене 16 декабря 2011 года, свидетельствует о совершенно иной картине произошедшей трагедии в Жаңаөзене. В этой связи возникает вопрос, была ли необходимость применения оружия против бастующих в Жаңаөзене? Эти и другие вопросы радио Азаттык обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Александр Муха, директор Мангистауского областного филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, Амирбек Тогусов, бывший заместитель министра обороны и бывший заместитель командующего внутренних войск Казахстана, генерал-майор, Сергей Пашевич, полковник, участник войны в Афганистане, председатель Союза боевое братство, а также Жармахан Туякбай, бывший генеральный прокурор Казахстана. Радио «Азаттык» также попыталась пригласить на круглый стол Марата Тажина, помощника президента, секретаря Совета безопасности при президенте Казахстана, Каирбека Сулейменова, бывшего министра внутренних дел и бывшего секретаря Совета безопасности при президенте Казахстана, Ермухамеда Ертспаева, советника президента Казахстана по политическим вопросам, а также представители Министерства внутренних дел. Однако в приемной Марата Тажина сообщили, что он очень занят. Помощник Каирбека Сулейменова перестал отвечать на звонки, несмотря на свое обещание связаться. А служебные телефоны, в том числе и мобильные телефоны пресс-секретаря и сотрудников пресс-службы Министерства внутренних дел, не отвечали. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттак». Первый вопрос я хотел бы зачитать вам некоего Ерканата, комментатора сайта «Радио Азаттык», который представляется Ерканатом К. пенсионером МВД. Итак, вопрос. Согласно официальной версии, полиция открыла огонь в целях самозащиты. Однако на видео отчетливо видно, что полиция идет цепью и хладнокровно, прицельно расстреливает убегающую толпу. Ни о какой самообороне речи нет. А, уважаемые господа, как вы думаете, господину Пашевичу?
По крайней мере, то, что на ролике продемонстрировано, я не видел в руках бастующих оружие. Поэтому я не думаю, что здесь никакой речи о самообороне не идет. И полицейским кем-то был отдан приказ силовым методом подавить забастовку, которая тлеет уже полгода. Нас хорошо учили в армии, что когда начинают грохотать пушки, то время дипломатии закончилось. Но дипломатии в эти полгода почему-то в Жаңаөзене так и не пахло.
Да. Спасибо. Да. А господин генерал, вы были в свое время заместителем командующего внутренних войск Казахстана и были заместителем министра обороны. Вы как думаете, шла речь здесь о самообороне сотрудников спецподразделений и войск Казахстана в Жаңаөзене?
В видеоснимках отчетливо видно, что люди убегают. То есть стрельба шла в спину. И, конечно, в данном случае говорить об обороне, о защите со стороны сотрудников МВД говорить не приходится. К сожалению, это был самый настоящий расстрел в спину убегающих безоружных мирных людей. Поэтому я считаю, что тут идет прямое нарушение всех норм права людей. И на наших глазах, то есть мы были свидетелями увиденного, свидетелями такого грубейшего преступления, имя которому это ментовской терроризм.
Спасибо. А, господин Муха, вы в это время находились где? В Актау или в Жаңаөзене?
В Актау.
Вы видели видео?
Видео я видел, но кроме этого видео я видел другие видео. И, в принципе, я, например, однозначно так вот, как заявили мои собеседники, могу заявить, потому что я видел и другие видео, где показана была несколько иная ситуация. Также я уже успел услышать много мнений тех, кто непосредственно присутствовал на площади, и однозначно дать оценку вот так, как дают мои собеседники, в данном случае я пока не могу.
Спасибо. Господин Туякпай, вы как бывший генеральный прокурор и свидетель декабрьских событий 1986 года, какую оценку можете дать по видео?
Конечно, это безобразие. Чем это объясняется? Или отсутствием опыта борьбы с беспорядками, отсутствием какого-либо опыта усмирения толпы. Но само по себе, имея огромный арсенал возможностей пресечения участников беспорядков, тем не менее применить крайние меры пресечения, как применение огнестрельного оружия, является абсолютно необоснованным, незаконным. Ведь в данном случае оружие органы, работники правоохранительных, сотрудник правоохранительных органов применяют в двух случаях. Это если прежде всего возникает опасность их жизни и здоровью. Или второе, для пресечения преступной деятельности конкретного лица. Но то, что происходило, сегодня мы не знаем, кто дал команду. Если это самостоятельность и собственная инициатива людей, которые носят оружие, это абсолютно это не беспорядок в этих органах, отсутствие дисциплины. Если это команда, то абсолютно непонятно, почему не были применены другие методы пресечения беззакония, почему не было применено методы оттеснения, окружения, успокоения, применены другие формы пресечения, как светочивый газ, применение дубинок, масса других есть средств и снаряжений, которые бы это можно было применить. Вот были и декабрьские события, и новоузенческие события, там тоже было большое количество людей, участников беспорядков так называемых, но стрельбы не было. И сегодня мы по этому сюжету, который снят случайным человеком, видно, что люди по существу убегали от сотрудников правоохранительных органов. И то есть тем самым вот, по существу работники, сотрудники полиции достигли своей цели. То есть пытали рассеять, рассеяли, тогда зачем же в спину им стрелять? И это, я думаю, что это превышение полномочий, это полнейшее беззаконие. Я думаю, что по всем этим вопросам, не говоря уже о причинах, почему это произошло, беспорядки, кто виноват в этом, кто инициировал, кто является заказчиком, это, наверное, со временем все это выяснится. Но самое главное сегодня, абсолютно неприемлемо жесткое подавление путем применения огнестрельного оружия. Я считаю, что это было неадекватно той ситуации, которая есть. Я считаю, что даже поджоги и любые другие действия не стоят капли крови человеческого.
Спасибо, господин Туякпай. Для следующего вопроса я хотел бы снова зачитать комментарии нашего сайта некоего Ерганата К., пенсионера МВД. Так вот он пишет: «Министр Касымов утверждает, что никто не давал приказа, и полиция принимала решение самостоятельно. Само получение автоматов в оружейке невозможно без личного приказа начальника ДВД, подчиняющегося министру. А приказ открыть огонь на поражение тем более не способен отдать лично ни один из начальников ДВД. Достаточно проанализировать телефонные переговоры руководства ДВД с Астаной». Как вы думаете, уважаемые гости, откуда мог исходить приказ об открытии огня? Господин генерал Тогасов, как вы думаете?
В законе вообще-то прописано, в каких случаях применяется оружие непосредственно. Но здесь в основном о тех случаях, когда полицейский выполняет либо один, либо в составе небольшого какого-то наряда определенные задачи по защите, обороне каких-то объектов, либо лично, либо граждан и так далее. В любом случае, когда подразделение применяется в случаях массовых беспорядков, то ни один полицейский не имеет права самостоятельно принимать решение на применение оружия. Поэтому я считаю, что это была команда все же старших начальников. Кто и на каком уровне отдал такой приказ, это уже необходимо разобраться следствию. Но в любом случае, начальник ДВД несет прямую ответственность. И прямую ответственность за применение оружия по мирным жителям, гражданам, несет ответственность также министр внутренних дел. Возникает еще один вопрос. Кто руководил спецоперацией? И вообще в таких случаях применение, я думаю, Жармахан Айтбаевич подтвердит, санкция прокурора нужна в любом случае. В Жаназене, вот даже по той ситуации, которую мы с вами видели, там совершенно бесцельная какая-то стрельба, без общих каких-то команд. Это больше похоже не на действия каких-то организованных полицейских групп, а на действия каких-то бандформирований. Поэтому здесь говорить о соблюдении какой-то законности абсолютно не приходится. Сегодня необходимо тщательно разобраться. И не только по этому случаю. Кто давал команду на расстрел в Канкияке? Кто дал команду на расстрел одного человека в Атырау, по-моему, когда он, в общем-то, видя своих родителей, поддавшись на уговоры, вышел на крыльцо, но он был расстрелян? Кто давал команду в остальных случаях? Почему-то ни по одному случаю не прозвучало аргументированное расследование. Ни один из начальников не понес соответствующее наказание. Да, я допускаю, что рядовые спецназовцы действовали по приказу командиров, и они достойны, возможно, поощрения. Но все руководители спецоперации, названных мною, должны понести уголовный ответ, в том числе и по Жаназену.
Спасибо, господин генерал. Господин Муха, как вы думаете?
Я считаю, что, в принципе, у нас есть международные стандарты ООН по применению оружия. И вот комиссия, которая станет сейчас разбираться, уже разбирается, и куда допущены представители неправительственных организаций, я думаю, они смогут определить, кто основной виновник вот того, что в мирное население стали стрелять.
Спасибо, господин Муха. А господин Туяхпай, вам, как бывшему генеральному прокурору, как вам видится, откуда могло исходить приказ?
Сейчас сказать очень сложно. Не знаю, кто конкретно дал указание. Это надо расследовать. Я не думаю, что это дал, скажем, командир взвода или командир роты спецназа. Скорее всего, в данном случае была общая команда жесточайшего подавления. Но кто дал это? Начальник ДВД или начальник районного управления или городского управления или министр внутренних дел? Я не знаю, но все равно я еще раз хочу сказать. По существу даже эта команда выполнена абсолютно безграмотно. Это была неприцельная, скажем, стрельба по конкретным нарушителям, скажем, законов. Это была беспорядочная стрельба, от которой пострадал не только участники, скажем, беспорядков, но и случайные люди. То есть это методы применены достаточно очень опасны для жизни многих людей. И я думаю, что в данном случае надо тщательно разбираться.
Спасибо. А господин Паршевич, как вы думаете, вообще оправдано ли было применение оружия в Жаназене и Шетпе? И откуда мог исходить приказ?
Вы знаете, любая смерть, она никогда ничем не оправдана. Если обращаться даже к афганскому опыту, то с командира спрашивали за любую потерю, насколько была бы она там оправдана или нет. И потом, я помню очень хорошо, когда у нас генералы отдавали приказы в Афганистане и отказывались от них. Поэтому некоторые командиры, зная это, требовали письменного приказа. И сейчас найти в конце, кто отдал этот приказ, я думаю, будет невозможно. И если даже человек, который отдал приказ, он все равно от него открестится и подставит своих подчиненных. Как это сейчас, наверное, произошло и уже не раз подходило. То же самое, никто не ответил за бездарные штурмы террористов в Алма-Ате, ни один не понес наказания, соответственно. Так и сейчас то же самое будет. Я даже не уверен, что могут разобраться достаточно тщательно и добиться правды. И в убегающую толпу, ну не знаю, наверное, стреляют трусы. Толпа была рассеяна, люди убегали, исходя из этого видео. Если бы эти люди били там машины или еще что-либо делали, может быть, применение оружия было бы. Но, скорее всего, если бы это применялось только травматическое оружие, а исходя из того, мы сейчас даже не знаем, какие ранения есть. Пулевые ранения, дробовые ранения. кто это сделал. По крайней мере, ну, мы не знаем на данный момент. Какие там раненые, почему-то их скрывают, не, пытаются не показывать журналистам. То есть, пулевые ранения, сразу видно. Оружие, оно по ранениям тоже квалифицируется. Вот в чем вопрос.
Спасибо, господин Пашевич. Уважаемые гости, после появления этого видеосюжета, как вы можете объяснить, например, отключение вообще телефонных связей, в том числе мобильных, в Жаноузене? Как вы думаете, господин Муха?
Ну, по официальной версии, это было повреждение, значит, сетей. Но возможно, что, опять-таки, вот видите как, поскольку я видел немножко больше беспорядки, которые там были, и какие были последствия, вот, я имею в виду, когда на второй день пустили журналистов непосредственно туда, поэтому, возможно, где-то было и повреждение, возможно, это и была какая-то блокировка. Вот я тоже не могу сказать это, поскольку я думаю, что с этим тоже надо разбираться.
Уважаемые гости, я хочу особо подчеркнуть, что настоящее видео появилось лишь после того, как только в Жаноузене связь, в том числе мобильная связь, интернет была восстановлена. Итак, чем вы можете объяснить отключение телефонной связи интернета? Господин Туякпай.
Ну, я думаю, с точки зрения проведение операции по усмирению, по прекращению беспорядков, один из методов того, чтобы они не связывались между собой, не координировали свою деятельность. Возможно, это часть той спецоперации, которую они проводили. По-другому я никак не могу объяснить.
Господин Пашевич, по официальной версии Генеральной прокуратуры Казахстана, связь с Жаноузен была прервана из-за повреждения кабеля.
Ну, я не знаю, как мобильная связь может быть прервана из-за повреждения кабеля, если это мобильная связь. Во-вторых, если это списывать на хорошо организованную провокацию, да, то сейчас продается достаточно много радиостанций, которые могут связываться до десятка километров и никоим образом не зависеть от мобильной связи и координировать свои действия. Поэтому те люди, которые приняли решение прервать связь там и сообщения, они поступили достаточно глупо. В любом магазине маломальском, да, он из Китая их везут, эти станции, они там ценой не более 1000 тенге. И связь достаточно устойчива. Поэтому это не метод для того, чтобы говорить, что координировать действия преступников, которые могли спровоцировать данные беспорядки.
Спасибо, господин Пашевич. Господин генерал Тогусов, что вы скажете по данному вопросу?
Ну, есть хорошая поговорка: «Шило в мешке не утаишь». Поэтому я считаю, это безграмотная, грубая попытка скрыть всю информацию. Появление на вашем сайте вот этого видеоролика уже говорит о том, что в 21 веке такие способы закрыть информацию, они абсолютно бесполезны. Я думаю, это не последний видеосюжет будет, и мы еще будем свидетелями других таких видеокартин.
Спасибо, господин генерал. Уважаемые гости, еще один вопрос. Власти Казахстана после появления этого видеосюжета пойдут на установление истинной картины произошедшей трагедии в Жаноузене и Шетпе и наказание причастных к применению оружия в Жаноузене. Как вы думаете, господин Муха?
Ну, официально вообще позиция бюро мы уже опубликовали. На сайте можно посмотреть обращение правительству. И то, что вот в эту комиссию сразу были включены все-таки представители неправительственного сектора, я считаю, что это даст возможность более прозрачно это видеть и принять какие-то кардинальные меры.
Спасибо. А господин Пашевич, как вы думаете?
Если будет общественный сектор неправительственной организации более привлечен туда, но кто вошел в эту комиссию? Есть ли там люди с юридическим образованием? И насколько они смогут оценить правильность деятельности тех, кто будет расследовать эти события? Потому что если там есть юристы, тогда будет можно верить. Но и вопрос, не будут ли давить на тех людей, которые вошли в эту комиссию? Не будут ли им говорить, что говорить то-то и говорить это? Вот это тоже большой вопрос. Самое главное, встает вопрос, если расследование установит конкретных виновников, и будут ли они наказаны достойным образом? По крайней мере, все последующие события говорят о том, что те, кто виноват, к сожалению, уходят от ответственности. Это самый большой вопрос.
Спасибо. Да. Господин Туякпай, вы как думаете, власти пойдут на установление истинной картины трагедии в Жаноузене и наказание причастных к применению оружия?
Все зависит от намерений властей. Если власти хотят успокоить общественное мнение если хотят объяснить истинную ситуацию, которая явилась причиной этих беспорядков, то они должны расследовать все. И вопросы, касающиеся, почему в течение 7 месяцев вопрос в отношении забастовщиков не был решен в ту или другую сторону. Вопрос, кто является провокаторами этих беспорядков, кто является виновным с точки зрения неадекватной реакции со стороны силовых ведомств. Все эти вопросы сегодня ждут ответа. И люди, народ Казахстана этого ждет. И для того, чтобы вызвать определенное доверие к результатам расследования, в комиссию по проверке должны включены не только юристы, правоведы. У нас достаточно много юристов-правоведов, которые, как говорится, завтра под нажимом могут все что угодно подписать. А в составе комиссии должны быть достаточно авторитетные, вызывающие доверие у населения личности, которые ради своей чести и совести был бы объективен в расследовании этих преступлений и доведении до народа реальной картины. Если этого не будет, будут приняты меры безусловного оправдания действий правоохранительных органов и полного обвинения участников этих противодействий, то народ в это дело не поверит. Поэтому я думаю, что у власти, наверное, хватит ума для того, чтобы во всех этих вопросах разобраться, наказать не только тех, кто провоцировал эти беспорядки и участников, но и наказать тех должностных лиц, которые необычайно и абсолютно безмотивно применили такие жесточайшие меры подавления.
Спасибо, господин Туякпай. А господин генерал, вы согласны с мнением Туякпая?
Да, конечно. И кроме того, я должен сказать, что с учетом вот тех событий, мне кажется, это опять не будет объективно расследовано. Вспомним те же декабрьские события 1986 года. Уже столько лет прошло, но никто не может конкретно ответить на многие вопросы. Но я считаю, что без всяких расследований сегодня уже можно говорить, что, кстати, несколько месяцев буквально не хватило до столетия Ленского расстрела рабочих в 1912 году. Поэтому это событие можно считать жана Ленским расстрелом рабочих. Второе, можно что сказать, что, к сожалению, за эти годы от декабрьских событий мы от саперных лопат дошли до автоматных очередей. Это все очевидно, без всякой комиссии. Поэтому остается только пожелать, как Жармахан Айтбаевич говорил, если вновь вскроют, то продолжение 1986 года и продолжение нынешнего года так и будет идти дальше. Поэтому сегодня нашему руководству нужно набраться мужества и расставить все точки над «и», как говорится, выявить конкретных виновников. И надо начинать не с сегодняшнего, то есть не с событий вот декабрьских, а гораздо раньше. Почему правительство, почему премьер-министр в течение 7 месяцев палец о палец не ударили для того, чтобы остановить этот социальный конфликт? Сегодня именно они должны отвечать за должностное бездействие. Это уголовно наказуемые. Именно их безответственность, бессердечность, бездействие привело к этому серьезному социальному конфликту. Вот об этом нужно сегодня больше говорить. Сегодня, я считаю, правительство молча, сами досрочно должны уйти в отставку. Почему? Потому что кровь и то, что допущено, это ни с чем не простить невозможно, не оправдаться невозможно. И надо именно этой комиссии разобраться досконально, чтобы на этом поставить последнюю точку над всеми этими репрессивными действиями. Я сегодня должен сказать, не только во всех регионах. В Алмате назревает такая же ситуация. Более 3000 человек уже больше года обращаются во все инстанции, чтобы восстановить свои законные права. И только нашими усилиями общественных организаций мы их пока сдерживаем на данном этапе. И сегодня они могут точно так же выйти из-под контроля и сжечь Алатауский акимат, Турксибский акимат, управление земельных отношений, управление архитектуры градостроительства Алматы. Почему? Потому что никто этих людей не хочет слушать. Они доведены сегодня до отчаяния. Это еще один звонок ко всем расследованиям. Поэтому и в Алмату эта комиссия должна прибыть и разобраться с коррупционными деяниями чиновников. И не только в Алмате, и во всех остальных регионах. Снять все эти болевые точки.
Господин генерал, к вам такой вопрос. В системе МВД автоматическое оружие, как АК-74, является табельным оружием? Как это объяснял министр внутренних дел генерал Касымов?
Ну, по закону принято. Хотя, конечно, для полиции это только может быть для спецподразделений. Это оправдано. Для остальных, я считаю, такое убойное, серьезное стрелковое оружие, боевое оружие, которое, в общем-то, применяется в основном для боевых действий, для действий в целях защиты своего государства, отечества, это оружие войны, а не полиции. У полиции должно быть другое оружие. Да и вообще, я бы сказал, насколько необходимо оружие для МВД. Считают только лишь для спецподразделений. А все остальное МВД должно работать с народом, вот, быть с народом и вообще избегать силовых приемов и методов работы. Это должна быть крайняя мера, как записано. Вообще применение. Сегодня можно ли говорить о такое слово, как применение оружия в Жаназене? Там не применение оружия было, а самый настоящий расстрел безоружных людей. Расстрел и применение оружия в защитных целях – это совершенно разные вещи и понятия.
Спасибо, господин генерал. Уважаемые гости, у нас осталось немного времени для реплики. Если есть желающие, то пожалуйста. Господин Туякбай, у вас нет реплики?
Я совершенно согласен с этими рассуждениями. Социальное расслоение общества, недовольство, протестность из года в год в стране растет. Если власти сегодня не будут, не услышат это и не примут каких-то серьезных мер с точки зрения коренного пересмотра своей социально-экономической политики, то такие эксцессы могут происходить и возникнуть в любой точке Казахстана. Я думаю, с этих событий, трагических событий, которые произошли на Узене, власти должны сделать очень серьезные выводы и задуматься над тем, куда наша страна идет, что наш народ ждет. Если на эти сегодня острые вопросы власть адекватно, правильно не ответит, то хаос и нестабильность недалеко за горами. Поэтому, я думаю, не за горами. Поэтому я думаю, что властям этот трагический случай должен послужить большим уроком для того, чтобы сделать соответствующие выводы.
Спасибо. Господин Пашевич.
Я могу сказать, что среди ветеранов войны в Афганистане протесты на стороне тоже высоки. Прежде всего, это за и не за справедливости в решении социальных проблем. И, к сожалению, многие не понимают, что за одним участником войны стоят еще члены семьи, а это минимум 5 человек. Поэтому нам, руководителям общественных объединений ветеранских, приходится эти протестные настроения гасить. Но, к сожалению, мы встречаемся с несправедливостью практически ежедневно и доказываем свою правоту в судах. Но это пока. А что будет дальше, я на этот вопрос ответа пока не нахожу. Поэтому, если не появятся в акиматах люди, умеющие и знающие, как работать с населением, умеющие снять социальную напряженность, такие протестные настроения будут только расти. И если к людям не будут относиться достойно, то, к сожалению, события, как в Жаназене, могут повторяться еще и не один раз.
Спасибо. Уважаемые гости, на этом радио «Азатар» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие.